Социалисты в СССР, как видим, встречали понимание и поддержку в лице тех, кто представлял западный мир. Максим Горький в своем письме в главную французскую газету «Юманите» писал в 20-м году о русских крестьянах. «Полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. Страшные люди». Его взгляды вполне разделял Фихтвангер, уверявший своих читателей, что русские крестьяне, цитируем, «не умели ни читать, ни писать, и весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа». В чем причина этой адской ненависти, объединивший того, кого называли пролетарским писателем, буревестником революции и всемирно известного немецкого писателя? Еврейская кровь, текшая в жилах того и другого? Нет. Ответ прост. Горький, Фихтвангер, Бернард Шоу были социалистами в самом точном и сокровенном значении этого слова. Здесь следует несколько подробнее остановиться на теме социализма в искусстве, по той, собственно, причине, что именно искусство предельно отчетливо демонстрировало идеи социалистического преображения жизни. Пожалуй, наиболее выразительной в этом отношении является фигура Мирхольда, вождя революционного театра в России. Но сначала «Curriculum vitae» – немного о жизненном пути мастера революционного социалистического театра. Карл Теодор Казимир Мейергольд родился в семье богатого пензенского еврея-винозаводчика. Через 22 года он исчез, превратившись во Всеволода Емельевича Мейергольда. Так началась длинная череда перевоплощений. Отрекшись от иудаизма, Мейергольд стал Мейергольдом. Принял лютеранство и взял еще один немецкий псевдоним из Гофмана. Доктор де Перутто. Похоронив родителей на еврейском кладбище в Пензе, Мейергольд Мейергольд назвался немцем. Потом Мейергольд Мейергольд бросил и лютеранство, формально перейдя в православие. Так было легче делать карьеру в царской России. Уже при советах произошло еще одно превращение. Мейергольд Мейергольд отрекся от Христа и провозгласил себя атеистом, вступив в 1918 году в члены ВКПБ и, естественно, вернулся в иудаизм. В последние годы жизни неугомонный Мейергольд Мейергольд прибавил к своей немецкой фамилии фамилию своей последней жены и стал просто Мейергольдом Райх. Но послушаем самого Мейергольда. Он так описывает этот этап своих превращений. «Бросившись из лютеранства, я плюнул в лицо той среде, с которой расставался, уезжая в Москву. Я мстил пастору, который набивал мне голову моралью. Я сразу понял значение октября и ринулся в революцию». Мейергольд стал фаворитом Лейбы Троцкого, который поощрительно называл его не иначе, как «неистовый Всеволод». Александр Блок разгадал секрет Мейергольда. В своих письмах он именовал этого человека прирожденным плагиатором с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта. Впрочем, это отнюдь не противоречило кредо самого Мейергольда, который откровенно учил своих студентов: «Дурачество и кривляние необходимы для актера. Самая простая простота должна иметь элемент кривляния». Еще в 1910 году Александр Блок говорил о постановках Мейергольда. «Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая не знает источников истинной любви». претензии на пересаживание каких-то графов Гоцци на наш задумчивый умный русский север – все это есть только бесчинство. В своей рецензии на постановку Мейерхольдом пьесы «Лес» Островского театральный критик Кугель писал: «Это сценический вызов, плевок в лицо истории русской культуры, неслыханное варварство». До какого пренебрежения мы дожили? Взять произведение русского классика, извратить, оболванить, накуролесить, насмеяться и выходить на шумные вызовы толпы специального подбора? Бесчинства Мейерхольда со временем лишь усиливались. 1917 дал Мейерхольду свободу. Уже в первой после октября речи, произнесенной перед артистами бывших императорских театров, Мейерхольд призвал, цитируем, «к отречению в искусстве от России». Именно Мейерхольд первым поставил воинствующий антирелигиозный спектакль, проникнутый духом ненависти, мистерию Буф, другого социалиста и революционера в искусстве Маяковского. Получив весьма важную должность заведующего театральным отделом наркомпроса, Мейерхольд стал настоящим разрушителем русской культуры и человеческой нравственности. Он провозгласил новую художественно-политическую программу для социалистического искусства страны Советов, назвав ее многозначительно «Театральный октябрь». И, надо сказать, это название вполне отражало смысл реформ. Мейерхольд был вполне и комиссаром, и чекистом социалистического искусства. Он любил носить френч, черную кожанку, краги, фуражку с алой пентаграммой. В кабинете театрального отдела на его столе многозначительно лежал маузер. У дверей стояли вооруженные до зубов революционные матросы. Первой постановкой театра имени Мейерхольда стала пьеса «Земля дыбом» по произведению «Ночь» французского драматурга Мартине, кстати, социалиста, кумиром которого был Троцкий. Сохранилось возмущенное письмо Малиновской, управляющей академическими театрами. Малиновская писала наркому просвещения Луначарскому по поводу программного спектакля Мейерхольда «Земля дыбом». «Мне представляется гражданин Мейерхольд психически ненормальным, проделывающим кошмарные опыты. Автомобиль, велосипеды, мотоциклы, форменное сражение с бесчисленными выстрелами, живая курица, отправление естественных потребностей на сцене – все это бездарно, грубо, нагло. Всего перечисленного совершенно достаточно для изоляции гражданина Мейерхольда в доме умалишенных. Мозги у всех должны стать дыбом после этой постановки». Письмо осталось без ответа. Луначарский покровительствовал Мейерхольду, хотя, должно сказать, иногда неистовство и глумление Мейерхольда выводили из себя и наркома просвещения. Так произошло, когда Мейерхольд поставил сексуальный фарс Кромелинга, великодушный рогоносец. Даже Луначарский так отзывался об этом революционном достижении Мейерхольда. Грубость форм и чудовищная безвкусица, гнусно подчеркнутое театром издевательство над мужчиной, женщиной, любовью. Дешевое искусство для пошляков. Все это тяжело и стыдно, потому что это довольно грязная и в то же время грозная американствующая волна в быту искусства. Страшно, когда мы слышим, что по этой дорожке покатилась европо-американская буржуазная цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. С 1921 года Мейерхольд публикует на страницах Вестника театра призывы разливать клей на сиденьях в зале для публики, продавать билеты на одно и то же место нескольким зрителям, рассыпать чихательный табак в зале, инсценировать пожары и убийства в партере во время театрального действия. пожалуй, особо красноречиво свидетельствует о Мейерхольде и тех целях, которые ставил перед собой этот человек, его постановка пушкинского Бориса Годунова. Бояре, по замыслу Мейерхольда, должны были предстать перед зрителем, цитируем, «пьяным стадом», царь Борис – «грязным». Важнейший монолог царь Борис произносил, по замыслу режиссера-постановщика, выходя в нижнем белье, почесываясь от ползавших по телу вшей. Ремарка Мейерхольда. Тут прежде всего вшей не пересчитать. От чесотки и пьет. Царя окружает толпа голдящих колдунов, гадателей, кудесников, юродивых, воющих баб. Духота, нестройный гам всей этой оравы шарлатанов, вонь немытых тел, шум, как в бане, джаз-бан 17 века. Так видел русскую историю Мейерхольд. Он хотел, чтобы такой видели ее все. Монахи у Мейерхольда пили вино в корчме из огромных чаш, в которых по замыслу режиссера плавало много мух и пауков. В такой постановке предусматривался следующий эпизод. Муха попадала в рот старцу Варлааму и застревала у него в горле, отчего он начинал отчаянно давиться и громко икать. Артист Басов, игравший роль инока, чувствуя всю неуместность подобной трактовки пушкинского произведения, просто стыдился выполнять это предписание режиссера. Но Мейерхольд был неумолим. Он упорно настаивал и с видимым удовольствием многократно показывал сам, какой смешной звук должен издавать актер. Весьма красноречивы лексика и образы, к которым прибегал этот поистине великий мастер революционного социалистического искусства. Вот главный творческий принцип Мейерхольда. Режиссер должен верить в своих актеров так же, как Павлов верил в своих обезьян. Известный театральный критик Ярцев проницательно писал о Мейерхольде и его творчестве еще в 1914 году. «Дьяволов водевиль. Мир, как балаган. И люди в нем, как набор кукол в балагане». Такое видение мира свойственно людям без Бога. Все его спектакли были поистине демоничны, подтверждал это суждение знаменитый актер Михаил Чехов. А вот рассказ Игоря Ильинского. В «Клопе» пьесе Маяковского Мейерхольд задумал одну сцену с Присыпкиным так, чтобы тот срывал икону и топтал ногами. Режиссер показывал, как это нужно делать, но вынужден был отменить свою гениальную находку, так как актер отказался кощунствовать. Евлиада, которую Мейерхольд создавал и культивировал на сцене, имела отчетливое сопряжение с действительностью. Репетируя в 1924 году Бориса Годунова в Вахтанговской студии, Мейерхольд, как он сам говорил, искал возможности раздеть их или вообразить себе голыми. Что возбуждало более чем странную игру воображения? Ритуальное раздевание жертв перед расстрелом, практиковавшиеся чекистами. Из этих кошмарных реалий знаменитая формула режиссера, любившего воображать себя чекистом. Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет.